Дорогие друзья, уважаемый Олег Анатольевич, я с большой радостью хотел бы вам представить сегодня профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия Алексея Ильича Осипова. Я даже не знаю, сколько времени преподает Алексей Ильич в Московской Духовной Академии, но многие архиереи, в том числе и наш владыка митрополит, которому в следующем году будет уже 70 лет, он учился у Алексея Ильича. Вот, он его преподаватель.
Ни за что не поверю.
Прошу любить и жаловать.
Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что многие здесь присутствующие в зале знают Алексея Ильича. Но те, кто не знает, сегодня познакомятся и с ним, и с тем духовным багажом, который он сегодня представит вам. Я-то впервые слушал лекцию вживую, что называется, Алексея Ильича, еще в начале 90-х. Это был, по-моему, 92-й или даже 93-й год. Тогда мой друг Олег Булычев, сейчас батюшка в Бетлице, отец Олег, сказал, что у нас в духовной семинарии, тогда было, по-моему, духовное училище еще, приезжает профессор Осипов. Хочешь послушать лекцию одного из ведущих интеллектуалов нашей страны? Ну, конечно, хочу. Что за вопрос? И действительно, я пришел на эту лекцию, будучи еще юным студентом ИСТФАКа, и остался очень впечатлен. Кто принадлежит преподавательскому цеху, меня поймет. Действительно, о сложных вещах говорить простым языком – это очень большое искусство. Вот Алексей Ильич говорит об очень сложных вещах, очень простым языком. И что мне запомнилось в этой лекции? Цельность. Цельность и логика. Но не вот эта вот формальная логика, которую студируют на первом курсе гуманитарных вузов, а именно такая живая логика, основанная на фактах, на аргументах. Действительно, логика, прошедшая жернова реальной, материальной, духовной жизни. Вот, пожалуй, на что я обратил внимание еще тогда, будучи студентом. Желаю всем успеха, удачи и духовного просветления. Спасибо. А теперь предоставляем слово профессору Алексею Ильичу.
Пожалуйста. А на какую тему?
А тема заявлена.
А то, знаете ли, если без темы, то может оказаться очень странная ситуация. Говорят, что будто бы тема, я говорю, всегда будто бы, потому что как-то не совсем уверен, что она обозначена точно. То есть словесно-то я могу точно обозначить, а суть дела не всегда просто выразить. Знаете, у нашего одного знаменитого, но малоизвестного, к сожалению, нашего поэта Сумарокова, это же, слушайте, 18 век, это же, Господи, сколько лет прошло, есть такие замечательные строки. «То даром, что слова все точно ты нарек, яви мне силу их и дух их точно». Так что, видите, тему-то можно и обозначить, кажется, и все точно обозначить. А что дальше? А где силы их и дух их? Насколько точен? Ну, ладно. Ну, поскольку, возможно, не все успели узнать такой секрет, как тему нашей сегодня встречи, то я так и быть скажу, ну, конечно, по секрету, только вам, больше никому не расскажу, что тема будто бы звучит таким образом. Почему? Сейчас, не императором пришел Христос. Господи, да что ж это за тема? Кто придумал такое? Какой император? Ну, хоть бы не президентом, а может быть, царь-батюшкой? О чем мы мечтаем? О чем огромное число наших людей мечтает? Царь новый будет. Наш придет, и он уже устроит нашу жизнь здесь. Уничтожит несправедливость. Правда, как уничтожит, не знаю. Как, потому что несправедливость или правда, она коренится в душе человеческой. Не правда ли же? Вы мне сколько ни говорите, а мне хочется у соседа украсть. Я понимаю, что нельзя, конечно, но у него много, у меня мало. Но мечта такая есть, что наконец на земле воцарится тот, который наведет порядок. Ну, по крайней мере, ну, не на земле, ну, хотя бы у нас в России. Но, правда, говорят так, Христос пришел не для России и не для Америки, и не для Африки, а пришел для всего мира. И его называют православные, ну, вообще христиане, даже независимо от своей конфессиональной принадлежности, называют даже его спасителем. Он – спаситель, родился в еврейской среде, Палестина в то время была просто провинцией гигантской Римской империи, которую называли «Экумена», то есть «Вселенная», то есть «Всемирная». Рим мечтал, ну и в какой-то степени все-таки осуществил свои амбиции, и империя действительно раскинулась на громадное пространство. Так Христос родился в этой провинции. Провинция была подчинена Риму. И даже правитель оттуда посылался, из Рима, а не откуда-нибудь. И вы что думаете, он освободил еврейский народ от этой зависимости? Ничего подобного. Даже этого не сделал. Ну ладно, здесь еще более-менее жили неплохо. А вы вспомните, какой строй был рабовладельческий. А кто такой раб? Это животное с человеческим лицом. В конце концов, хозяин мог сделать с ним все, что угодно. И совершенно безнаказанно. Люди продавались, как вещи, как рабочая скотина. И как же Христос, интересно, реагировал на это? Никак. Никак. Да еще неоднократно в своих проповедях, а они все носили приточный характер. Но это уже способ, видите, выражения идей народов всего древнего мира. Они именно любили такой способ, приточный, мифологический. Миф – это не в смысле какая-то ложь или выдумка, нет-нет. Миф – это способ выражения идеи. Очень интересный причем, очень наглядный, доступный, я бы сказал, для людей всех возрастов. И дети понимают, и взрослые понимают, и простецы, и философы. У каждого, правда, только свой уровень восприятия. Но как здорово! Дадут картинку, и, кажется, всем понятно, но разный уровень. Так вот, Христос в притчах, конечно, говорил. И что вы думаете? Он там осудил когда-нибудь этот несправедливейший социальный строй, который был на земле, рабовладельческий? Ничуть того не было. Ну что, как? Непонятно просто. Какой же это спаситель? Зачем тогда вообще он пришел? Вот бы родился императором римским, правда же? Новым Цезарем или новым Августом. Август всегда у римлян был образцом, если хотите, ну, идеалом, что ли, римской власти. Действительно, при нем Римская империя, что называется, ну, просто расцвела и расширилась необыкновенно, и разбогатела, и вообще она поднялась во всех отношениях своих, и в хозяйственном, экономическом, военном, политическом. Он очень долго правил. При нем, кстати, и родился Иисус Христос. Так вот, вы обратите внимание, он ничего не сделал, Христос, не изменил социального строя, не дал начала экономической жизни. А не правда ли это? Не устроил надлежащим образом политическую систему власти. А помните в Риме, что началось там после Августа? Какие смены, какие убийства? Юлий Цезарь, изумительный полководец, император, оратор, ученый, убили, да и все. И все. Заговор, и все. И сколько таких заговоров было? Христос и здесь ничего не сделал. Да и вообще он даже этой темы не касался. Вообще никакой политики. И вот теперь в недоумении люди. Почему в него верят-то? Это какой же тогда Спаситель? Что же он сделал? Зло, как было в мире, так и осталось. Кровопролитие и войны, как были, так и продолжались. И до сего времени продолжаются. И вы говорите, Спаситель? Или мы ничего не понимаем? Или о чем-то речь другая идет? Как важно понять это. Скажу так. Невозможно понять христианство без понимания того, какова же была миссия у Христа. Мы давайте выразимся таким образом, именно обычным, как говорят, мирским языком. Я не хочу выражаться богословскими терминами. Ой, не нужно. Зачем? Мы простые люди, и будем говорить на нашем языке, понятном всем. Что за миссия его такая была, что он, как кажется, как судя по крайней мере, Евангелию, Новому Завету, обладал потрясающими возможностями. Вы посмотрите только, какие чудеса он творил, какое впечатление производили часто его действия и его слова на народ. Вспомните только случаи, когда он шел однажды в Иерусалим, когда народ резал ветви с деревьев, бросал свои одежды на дорогу, по которой он ехал. Правда, по секрету скажу вам, только уж никому не говорите. Осел, на котором ехал Христос, не сомневался, что это ему кричат «Осанна». Ну, не Христос, а, конечно. А служи под ноги все кидали. Вы не понимаете намека? Нет, я ничего не говорю. Я не скажу намека никакого. Но, правда, китайцы очень хорошо это поняли. В свое время, когда была там имперская держава, то китайцы кланялись. Вот он просто император. Они кланялись пустому трону. Трону, а не тебе. Ты-то неизвестно, какой император. Власти, сану, державе. А ты можешь меняться, император. Перед пустым троном падали. О, мудрецы. Не перед человеком, а перед символом власти, благодаря которой империя была действительно империей, сохраняла свою мощь и свою жизнь. Так вот, итак, кажется, все понятно. Христос ничего не сделал. Ничего. Никаких реформ не произвел. Никаких. Ни политических, ни экономических, ни военных, ни социальных. Ну, никаких просто, и все. Вот отсюда-то и возникает вопрос. Вопрос чрезвычайной важности. Что же такое за миссия была у него? Какая же более важная может быть миссия для нас? Для нас! А что для нас самое главное? Римляне это выразили коротко и ясно. Когда император выходил из своего дворца, то вся эта чернь, весь народ кричали «Панам et circenses!» «Хлеба и зрелищ!» А что нам еще больше нужно? Что еще нужно? Экономическое благополучие и развлекаловка. Больше ничего не надо. И больше ничего не надо. Вы знаете, очень есть интересная книжка Горичевой, Татьяны Горичевой, называется, это даже не книжка, это небольшая такая достаточно брошюра, может быть, полукнига, полуброшюра, она называется «Только в России есть весна». обращаю ваше внимание. Чрезвычайно интересная книга, очень интересная. Много, много очень точных заметок о западной жизни. Характеристики удивительно точные. И в частности, она действительно там замечает, что является для западного современного человека современным. Она современная журналистка. Что является самым главным? Деньги, зарабатывание денег и развлечения. И все. И все. Замечательно. Лучше не придумаешь. Почему об этом я говорю? И приходится говорить с горечью, что стерты теперь идеологические границы между Россией и Западом. Как предупреждали со всей силы, все лучшие люди России предупреждали, светские, церковные, что такое Европа. Почитать только Достоевского стоит, который писал не просто так, а жил там сколько времени. Леонтьева, уроженца, человека, получавшего образование здесь же, в Калуге. Хомякова, Киреевского, этих вождей, признанных вождей славянофильства. Да вообще, а если мы возьмем церковных деятелей, Игнатия Брянчанинова, этот светоч, я бы сказал, православия, да, Феофана, Иоанна Кронштадтского, оптинских старцев, к которым шла вся Россия. Шла какая Россия, причем не кто-нибудь, Лев Толстой, Гоголь. И что они говорили? Все предупреждали изо всей силы. Смотрите, это очаг заразности, той заразной болезни, которая может уничтожить Россию. Помню, когда в советское время приходилось часто выезжать за границу и смотреть там этот телевизор, включишь, бросишь. Гадости. Какие? Только и знали кровь, насилие, измены, предательство. Вообще надругательство просто над человеком, оскотинивание какое-то. Думаю, Господи, как хорошо у нас, хотя этого нет. И до сих пор мы говорим, ой, какие советские мультики, не правда ли? Свобода, любая гадость, которая там есть, а пичкают прежде всего именно гадостью. Да, все идет. Причем удивительное дело, что как быстро у нас перестраиваются очень многие средства массовой информации, наши перестраиваются именно на западный лад. Все начинают то же самое. Посмотрите, те же фильмы, те же рекламы, те же манеры, та же методика. Просто я поражаюсь, слушайте, ни одно ли руководство у всех СМИ мира? Говорят, по почерку узнают. Что-то один и тот же почерк. Ну, это другая тема. Сапиенти сат. С понимающего достаточно. Христос родился ясно совершенно. Пришел не для того, чтобы переустраивать эту жизнь, эту внешнюю материальную жизнь. Я говорю, когда материальную, естественно, подразумеваю и всю культуру, потому что в конечном счете сама материальная жизнь является одним из выражений культуры человека, само собой понятно. Ясно, что Христос пришел не для этого. Для чего же? Тогда для чего же? Это... И вы знаете, отвечая на этот вопрос, приходится не больно, прежде чем даже ответить, изумляться. Чему же? Неужели непонятно? Такая простая вещь, что человек порядочный, честный. Если вы дадите ему дело, даже испорченное дело поднимет. Непорядочный, негодяй, дойди самое прекрасное дело, все загубит. Ради чего? Ради своих корыстных интересов. Неужели непонятно, что источником добрым или злым, горьким или сладким является состояние души человеческой? Неужели мы сейчас не понимаем, откуда масса бед? Только и знаем по телевидению, только и знаем, того-то поймали, того-то арестовали, тот-то украл сотни миллионов, тот-то миллиарды уехал за границу. Причем не какие-нибудь люди-то. Правда же? Что-то не маленький человечек украл 1000 рублей. Нет. Что такое? Неужели это непонятно, что самим существом человека, достоинством его личности, человеком именно, как мы часто говорим с большой буквы, является его нравственное, духовное состояние. Только благодаря которому вся его деятельность действительно может носить созидающий характер, организующий, украшающий жизнь, дающий действительно благо. Не будет, если этого содержания, если не будет в человеке, тогда бесполезны наши потуги все, надо сделать то-то, то-то, то-то. Да-да-да, надо сделать так, а тут можно украсть. Все на смарку летит. Да здравствует человек, да здравствует свобода. Чего? Свобода чего? Интересно, о какой свободе мы говорим? Вот темы этих чтений, всех, которые сейчас проходят в течение, по-моему, недели две, свобода и ответственность, да, свобода и ответственность. Подумайте, о какой свободе мы говорим? Свободе чего? Вот в чем дело-то. Ведь не просто же сама по себе свобода. Свобода является гарантом правильной человеческой жизни. Да и потом, разве мы не понимаем элементарные вещи, что свободы, то есть возможности делать все, что угодно, никогда нет. Два человека уже ограничивают друг друга. Одному хочется это, а другому иное. Даже два человека, а если больше? Да мы прекрасно понимаем, что ни одна организация даже не может существовать, если там будет дана полная свобода каждому ее сотруднику. Дается только вектор некий, некоторая клеточка, которую он должен исполнять надлежащим образом. О свободе же? Как это такое? Да, свобода личности, как выбор добра или зла, он всегда сохраняется в душе человеческой. Вот тут да, добра или зла, истины или лжи, справедливости или напротив попрания, это сохраняется в душе человека. Но как только мы касаемся его деятельности, все, извините. Любая организация, она ставит рамки. Рамки человеческой деятельности. Поэтому проповедь, вот это такие громкие слова «свобода». А вы, кстати, знаете, что произошло? Произошло в конце 18 века во Франции с ее громким возгласом «свобода, равенство, братство». И хлынули. Понимаете? Прям как, знаете, прям как не люди, а щуки на крючок, на блесну. Звучит-то как, слышите, свобода. Чего? Равенство? Кого? Братство? С кем? Гуманисты в свое время думали, были уверены, что еще пройдет какая-то сотня лет, и наконец наступит эпоха, как они говорили, знаете, латынь была, ну, древние времена на Западе это был основной язык. «Homo homini deus est» – «Человек человеку Бог». О, правда звучит же? Какой человеку человеку Бог? Задели мое самолюбие, я вам покажу, какой Бог. Он сам дрянь, а я хороший. Мы приходим к чему? Одному, то есть не одному, а, пожалуй, самому важному положению, когда мы касаемся природы человека. Все эти лозунги, все эти слова без соответствующего понимания того, что из себя представляет человек, оказывается просто пустым или обманным звуком. Можно ли дать свободу жадности? Можно ли дать свободу честолюбию? Можно ли дать свободу властвования каждому человеку? Скажут, ну, конечно, нельзя. Церковь называет эти вещи страстями, греховными страстями. То есть, что значит греховными? То есть, те, которые губят человека, в корне губят его. Кстати, хочу сказать, что грехом в церкви называется, не подумайте, не оскорбление Бога, да невозможно его оскорбить, как невозможно оскорбить воздух. А грехом называется любое деяние человека делом, словом, мыслью, желанием, стремлением, которое наносит вред человеку, вредит ему. А посмотрите, что происходит только с человеком, например, властолюбивым. С ним не знаю, что делать, когда он начинает командовать направо-налево и начинает поливать всякими ругательствами всех тех, кто ниже его. Но в то же время перед теми, которые выше, как хамелеон. Слышите, какая красота личности, да? Да избавит Бог от такой красоты. Дело в том, что Христос указал на то, что живет в душе человеческой, но что очень не хочется это признать. Очень не хочется. Я никак не могу признать, да, чтобы мне сказали, что вот ты властолюбивый, вот ты жадный, алчный, вот ты гордец, не знаю, вот ты завистливый. Вот ты предатель и так далее. Нет, 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 я хороший. Я не хочу об этом думать даже. Я почти этого не вижу в себе. Правда, в других я очень вижу. И, кстати, осуждаю всех снизу доверху, от своих соседей до президентов, патриархов, архиереев, чиновников, министров. Если бы я только был, я бы так не сделал. Вот так. Я бы сделал иначе. Слышите, до чего я хорош, да? Я бы так не сделал. Вот оно. Бедствие, которое коренится в душе человеческой. Это самомнение, это самолюбие, этот эгоизм, это самость. И до тех пор, пока она является главенствующим принципом жизни моей, всей моей жизни, этот мой эгоизм, о каком добре мы можем говорить? О какой справедливости мы можем говорить? Вы посмотрите, к своим друзьям, я им прощаю даже, ну, прям почас гадости я прощаю, ну, с кем не бывает. Кого терпеть не могу, так вот, комарины какой-нибудь, я не знаю, мелочь. Я скажу, во, видите, обнаружил себя наконец-то. Вот его подлинное нутро. Какая справедливость. Оказывается, и справедливость, и прочие ценности, они сохраняются в душе человеческой. В душе. Но для того, чтобы эти ценности действительно засверкали в душе человеческой, требуется очистить их от тех гадостей, которыми наполнена наша душа. Христос пришел не императором. Он пришел тем, кто что со всей силой, которую только еще можно было сделать, и которой до него не было, я объясню это почему, что такое, до него никогда не было даже сказано таких вещей, которые сказал он, обратив внимание на эти вещи. Сейчас поговорим. Обратив внимание, потому что без них, без их знания, без их принятия в себя невозможно достижение никакого блага ни в своей личной жизни, ни в общественной, ни в государственной, ни в мировой. Там, где кипят страсти, слушайте, сталкиваются эти две страсти, и кто кого в этот раз победит. Нужны примеры? Семью возьмите. Итак, кто же глава семьи? Он? Она? Кто будет мыть посуду? Он? Она? А я больше тебя зарабатываю, чем ты. Я глава. До каких вещей дошло? Кто посильнее, сила побеждает. Помню, однажды смотрел перед каким-то фильмом, показали небольшой такой журнал, очень интересный журнал, очень показательный. Из разных семей выпустили десяток поросят. Вместе, вдруг, на дно. Очень интересный эксперимент. И что началось? Началась сразу борьба, драка. За что? Кто сильнее? Поставили кормушку, и удивительное зрелище. Все они уже спокойно расположились по степени своей силы. Все, уже вопрос решен. Знаю, кто самый сильный и кто самый слабый. Свинячье дело. Ну да, это свиньи же, это ж не люди, правда? Да, это не люди. А что же происходит в человеческом обществе? Сейчас только дайте Америке только малейшую слабинку с нашей стороны, так буквально сожрет всю Россию. Как уничтожила целый ряд государств. Ливию, Ирак, посмотрите, Сирию хотела, там что творит, все. Буквально, как зверь какой. Вот что такое страсти. Это не шуточное дело. Они являются источником всякого зла. И если не будет борьбы с ними, ни о каком рае на земле не может быть даже и речи. Это глубочайшая ошибка. Причем ошибка ли? Возможно, что это умные, но злые идеологи, которые создали этот лозунг «Свобода, равенство, братство» Великой Французской революции, которые что только творили, сколько крови это было пролито. Уничтожено было только 5000 младенцев, но не каких-нибудь, а из самого высшего общества. То есть там, где давалось действительно лучшее образование, лучшее воспитание, лучшая культура. Все. Что вы творилось? Головы летели. Даже техника какая была. Появилось что? Гильотина. Чтоб клали только человека, рубил меч и отлетали. Да здравствует свобода, не правда ли? Прям как насмешка, вы знаете, прям издевательство настоящее. То же самое произошло у нас 100 лет тому назад. Какая борьба была за свободу! И миллионы людей были уничтожены. Причем каких людей? Множество из этих людей, и, может быть, это были лучшие, например, среди крестьянства, уничтожались кто? Так называемые кулаки. Это самый рабочий, самый способный. Но если у тебя 2-3 коровы и лошади, все, кулак, куда? Поезд в Казахстан, что делали, это мне рассказали сами. Идет поезд, выгружает всех и уходит. На сотни километров ни души. И многие так и слагали свои головы. А Соловки железной рукою, как там железной рукою заставим или заставим вас получить счастье? Это соловецкие лагеря ужасные. Да. Железной рукой загоним вас в счастье. С каким издевательством еще? Христос пришел только ради другой цели. Он открыл целый ряд таких, я бы сказал, сторон, которых до него были неизвестны. Неизвестны. Можете себе представить? В плане религиозном были неизвестны. Вот так говорят, религия, религия. А на самом деле, просто кто не занимался этим, действительно, ему трудно даже и представить себе, что можно сказать. Ну, в общем-то, все одно и то же. Бог, Бог, духи, там душа. На самом деле, вещи-то очень серьезные, которые там произошли. Я могу вам сказать так. Выражаясь нашим обычным языком, как я уже оговаривался, Христос оказался настоящим революционером. Причем еще каким? Религиозным. Да еще каким? Он сказал такие вещи, о которых или совсем не знали, или, что еще хуже, он не спроверг то, что было, кажется, известно как «дважды два – четыре». И он показал, какая ложь этого «дважды два». Что же он сделал такого? А первым мы уже сказали, что, оказывается, основой человеческой жизни, основой нормальной человеческой жизни, основой счастливой человеческой жизни является именно его духовное и нравственное состояние. Оно обеспечивает только надлежащий порядок, надлежащую красоту. И отсюда, естественно, и уровень даже внешней материальной жизни. Это было первое. Он пришел и, в частности, ради этого, чтобы указать и обратить внимание. Он – Бог-человек, сам Бог пришел. Вот что главное. Люди, слышите, что самое главное? Вот что! А грязь, какую, как ее не крась, все равно будет грязь. И страсти, как вы их не ублажаете, они остаются теми же, чем злыми, хищными зверями, которые борются между собою, кто кого растерзает первый. Первое, что он показал, это великую истину. Вот где благо человека. Кстати, насчет этого, конечно, написано очень-очень много литературы. И вот, в частности, один из наших современных русских писателей, писателей Антонов Михаил Михайлович, он, например, написал замечательные слова. Они звучат так. Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а внимание к своей нравственной стороне и духовной жизни не приобрел, страшен. И ссылается при этом на замечательную повесть Распутина «Пожар». Говорит, прекрасно показал Распутин, что это такое. Человек уже обеспечен все, а что дальше? О, что дальше начинается! Для человека, который не знает никаких нравственных ценностей, для него дальше начинаются ужасы. Кстати, одним начинается буквально борьба с человеческой природой. одним из них, кстати, показателем, является замечательным показателем. Знаете, Запад был материально более высок, например, чем Россия. Было такое. До сих пор, может быть, это есть. И там с такой силой пропагандируются противоестественные вещи, что просто страшно становится. На уровне законов требуется воспитание детей, какое? Не сметь быть гомофобом. Воспитание гомиков с детского прямо вот такого возраста. И если родители только потребуют, попытаются протестовать, они лишаются прав родительских. Слышите? Гомосексуализм становится, вы знаете, стал в Европе, стал абсолютным законом. И попробуй какой-нибудь чиновник только выступи, тут же потеряешь все свои посты. Противоестественные буквально вещи, которые происходят, и это вот на уровне законодательном, а не каком-либо. Действительно, в нашем народе всегда было выражение, замечательное выражение – «с жиру бесятся». Никогда в простом народе о таких вещах и слухом не слыхивали. А здесь что начинается? Да еще вводится. Причем самое любопытное, скажу вам, самое любопытное. Что такое демократия? Разве мы не знаем, что такое демократия? Знаем. Почему? Вот, пожалуйста, там Дума, обсуждается вопрос, голосуют. Перед этим кто за, кто против. Большинство, допустим, за. Меньшинство что? Ну, приходится принимать. Не правда ли? Это что, попрание свободы или что? Нет, это нормальное явление. А вы знаете, что за этих гомиков, простите меня, что я их так называю, гомик, кучка маленькая людей по сравнению с подавляющим большинством, которые против этого. И эта кучка, захватив власть, требует командовать большинством. Извольте большинство подчиняться нам. Вот я недавно только в Вене был, возвращаюсь там за города, и надо было проехать. Говорит, нельзя, гей-парад. Меньшинство командует большинством. Правда, интересное явление. Кажется, да здравствует свобода, да здравствует демократия. Так надо перевернуть законодательство, да. Тогда, когда голосуют, меньшинство против. Все, принимается то, что говорит меньшинством. Это же демократия. Кстати, вы знаете, даже у греков была, знаете, Афина. Ну, все слышали богиню Афину. Так была Афина демократии. Представляете? Эта идея очень давно. Но там-то действительно решалось, как, например, Сократа судили. 500 человек судьи. Здорово, правда? 500 человек. И решали. Так, и так, кто же Сократ? Он действительно полезный гражданин? Нет. Выступили люди, сказали, он развратитель молодежи. Это Сократ, великий, может, величайший мудрец древности. Осудили. Приговорили к смертной казни. Выпить яд цикуту. Была демократия. А теперь подумайте. 500 за, 10 против. Да здравствует 10. Великолепно. Вы слышите, какая насмешка происходит, прямо насмешка над тем, что с такой силой всегда Запад только и кричал. Да демократия, демократия. И вдруг под корень эту демократию? Разве не должно меньшинство подчиняться решению большинства? А как же еще иначе быть? Извините, смотря какое меньшинство. Парламентская ассамблея Европы в 2005 году принимает резолюцию. Женщины и свобода, и какая-то свобода. И в частности, в этой резолюции, эта резолюция выносит постановление, еще раз повторяю, Парламентская ассамблея Европы. Что же выносите? Права человека преобладают над свободой вероисповедания. Что это значит? Это значит не больше и не меньше. Как следующее. Ну, коснусь прям чисто такой религиозной стороны. Это значит, что если в какой-то стране, европейского сообщества, какой-то высший орган церкви, той или иной церкви, неважно, там католическая, протестантская церковь, это не имеет значения. Так, если вдруг она заявит, что женщина не имеет права быть епископом, так, все, она подвергается чего? Осуждению общественному, а может быть даже и каким-то даже, ну, порицанием таким существенного характера. Причем вы думаете, что это просто так? Ничего подобного. Уже шведская, так называемая, протестантская церковь сейчас возглавляется женщиной-лесбиянкой. Открытой, а не какой-нибудь. И одна за другой смотрим. Дальше продолжается это шествие, торжественное шествие вот этих противоестественниц, да, которые начинают возглавлять целые протестантские сообщества, подчиняются. Я помню, сидим с лютеранами, так, за одним столом, у нас диалог, обсуждаем эти проблемы, и вдруг встает один немец, а вот наша церковь, слово-то церковь, да, мы совершаем бракосочетание, вот так. Мы говорим, а как же вы это делаете? Библия же осуждает это. Библии. Более того, сказано, Содом и Гоморра были уничтожены даже. Вы же говорите, я вам назову один из догматов протестантизма, который звучит так. Только Писание, соля скриптура, то есть истина только то, о чем говорит Писание. Мы говорим, где же ваша соля скриптура? Ну что вы? Идет полная деградация. Причем эта деградация совершается небольшой кучкой людей, имеющих свою идеологию. Причем какую идеологию? Самое удивительное, какую идеологию? Вы знаете, буквально человеконенавистническую. Потому что идет проповедь вещей, которые разлагают нравственно людей. Просто разлагают. Вы посмотрите только на эти гей-парады, если когда вам видели, как они только одеты, как они только себя ведут. Это прям знаете, как вот раньше рисовали бесовщину. Так точно здесь происходит.